Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосо Симонишвили, эксперт по экономическим вопросам, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского аналитического института политэкономия, из Баку Натик Джафарли, политолог, экономист. Рядом со мной в пражской студии радио «Эхо Кавказа» мой коллега-обозреватель Демис Паландов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Свой первый вопрос я адресую Сосо Симонишвили. Я на прошлой неделе вернулся из Тбилиси, и, насколько я понимаю, в Грузии сложилась своя абсолютно традиция взаимоотношений между бизнесом и властью. Мы все говорим о грузинском экономическом чуде, о том, что уничтожена низовая коррупция, но процветает элитная, и элитная коррупция, она действует по определенной схеме. Люди, близкие к власти, входят в процветающий и успешный бизнес. Верно ли это, Сосо?
Такой вопрос, наверное, надо задавать прокурорам.
Ну, вы знаете, Сосо, мы обсуждаем схемы, а не выдвигаем конкретных обвинений конкретным лицам.
На самом деле, таким образом часто некоторые люди объясняют свои провалы в своих бизнес-планах и так далее, и так далее. На самом деле, может быть, какие-то редкие случаи имеют место, но говорить и утверждать, что это процветает, вот этот тип коррупции, я думаю, несерьезно.
Да, но вот этот тип коррупции, он на самом деле процветает на постсоветском пространстве. Я думаю, что Натик Джафарли из Баку меня поправит, так же, как и вы, Сосо, если я не прав. Натик, вам слово.
Спасибо. Ну, в отличие от Грузии, где уже несколько лет проводятся какие-то институциональные реформы, к сожалению, такими реформами Азербайджан не блещет в последнее время особенно. Поэтому построенная на экспорте энергоресурсов экономики страны, который бюджет питается в основном этим поступлением от продажи нефти и газа, бюджетные поступления в этом плане зависят не от большого бизнеса, то есть не нефтяного сектора экономики, а именно нефтяного сектора. А что касается большого бизнеса, к сожалению, и в низшем уровне, и в таких-то глобальных масштабах коррупция процветает в нашей стране, и особенно это заметно по тем большим компаниям в ненефтяном секторе, где руководители уже открыто заявляют о себе, и они родственники, близкие родственники, даже сыновья министров, которые даже не скрывают этого. Допустим, недавно был такой момент с Gun Holding, есть у нас большая компания, которая строительством и не только туризмом и другими транспортными перевозками занимается. Руководитель этого холдинга – сын министра транспорта нашего, и эта структура выигрывает подряд все тендеры, которые проводит Министерство транспорта. То есть это уже в открытую пошло в такой вид коррупции.
Да, ну вот это клановая такая система, причем кланы могут строиться по территориальному признаку, как в России, где петербуржцы пришли к власти некоторое время назад. Может строиться по родственному принципу, как, ну, в общем, для Кавказа это характерно. Скажите, Андроник Теванян, Ереван, у вас кланы как формируются? И еще сразу я задам вопрос. У вас недавно появился такой термин олигархополия. Да, это что-то...
Олигополия.
Олигополия, да. Но это не олигархат, а что-то, насколько я понимаю, совершенно иное или, в принципе, то же самое?
Ну, это было выдвинуто со стороны примера. Знаете, у нас как? У нас сейчас новая власть, она не отрицает, что есть коррупция, что есть сращивание бизнеса и власти. Они более жестко говорят, кстати, об этом и говорят, что вот надо бороться вот против этого. Не знаю, придумали там олигополию и борются против этого. Но я скажу, чем больше они говорят, тем больше становится коррупции. И тем больше. Но проблема, то, что вы говорите, бизнеса и власти, она, по большому счету, в постсоветском пространстве. Я бы так охарактеризовал бы процесс. После перехода от плановой экономики к рыночному, от госсобственности к частному, вот первый этап, первоначальное накопление капитала, как Маркс любил говорить, вот во время этого первого этапа основными собственниками стали те, которые были у власти или были самими властями. власти, представителями самих властей. И вот у них появился крупный капитал, и после этого я уже связываю те политические проблемы вот в постсоветском пространстве, связанные с выборами, с сменой власти и так далее. Вот они связаны с тем, что у нас не то, что есть нелегитимность политической власти, у нас есть нелегитимность собственности. И, в принципе, игра уже политическая становится очень жестким, потому что те, которые находятся у власти, они имеют риск потерять все, даже собственную личную безопасность, личный капитал, собственность после того, как будут не у власти. Поэтому у нас борьба идет с лозунгом «или все, или ничего», «или сейчас, или никогда» и так далее. Вот эта концепция действует, во всяком случае, в Армении. Но я уверен, что почти, если не считать Прибалтику, допустим, где есть как бы, ну, формально другие правила игры, в постсоветском пространстве где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но действует вот эта модель. Это замкнутый круг, и выход из этого я вижу только с помощью преобразования экономической системы. То есть базисные отношения у нас, они монопольные.
Перебью
они,
одну секундочку, Андроник. Вы сказали о том, что бизнес нелегитимен, собственность нелегитимна. Да, преобразование экономической системы – это очень общее. Нужно ли пересматривать те правила, по которым распределялась собственность? Нужно ли отнимать ее у тех, кто получил ее благодаря своей близости к власти?
Нет, я думаю, нет, потому что это приведет к более проблемным развитиям, если исторически посмотреть на это, и даже с юридической точки зрения, это приведет к гражданской войне, по большому счету, передел собственности. Я думаю, что надо как бы сделать амнистию на собственность, на налоги и так далее, и потом начинать игру, которая была бы приемлема для всех игроков. Но, кстати, у нас власть не идет на это, потому что для них это выгодно иметь предпринимателей такого типа, которые всегда отклоняются от налогов и так далее. Потому что во время выборов в Армении, кстати, бизнес-структуры очень важную роль играют. Они имеют своих рабочих, они имеют неформальную ренту, как бы во время бизнеса. И когда бывают выборы уже, они вовлекаются в процесс и становятся основной машиной фальсификации выборов. Если посмотреть на парламент наш, более 90% они прямые представители бизнеса. У нас есть полностью представлен в парламенте алкогольный бизнес, бизнес сигарет, бизнес, не знаю, там, крупных импортеров. Все представители бизнеса, основные налогоплательщики, так скажем, или крупные предприниматели, они прямо имеют депутатский мандат. И даже фракции существуют, где во главе фракции стоят вот, крупные бизнесмены. Но они, это второе звено. Основной слой олигархии в Армении – это высшая политическая власть. И когда говорят, надо бороться против олигархов, кстати, это говорят тоже представители власти, похоже на анекдот, потому что я еще не видел в природе армян, которые занимались бы харакири. То есть, если они говорят, что мы готовы бороться против олигархов, что такое олигарх? Это сращивание политической и экономической власти с помощью узких кругов, представляющих вот узкий круг людей, которые принимают политические и экономические решения для общества. Вот это самое есть олигарх. То есть, олигархия у нас – это власть. По большому счету.
Андроник, я вас прерву, вы еще сможете высказаться. Демис Паландов, ну вот все, что сейчас рассказывал Андроник, это абсолютно точное описание ситуации в России, на мой взгляд. Причем начиная с Бориса Ельцина. Вот у меня к вам такой вопрос. Он говорит о том, что весь бизнес нынешний вышел из власти, и, может быть, в этом причина в том, что власть себя не отличает от бизнеса. То есть это основа коррупции. Не появилась привычки к свободной конкурентной бизнес-деятельности.
Дело в том, что на самом деле можно совместить оба ответа из Баку и из Еревана, и это будет описание ситуации в России в некотором роде. Да, это такая же зависимость от энергоресурсов, это, соответственно, все процессы, которые происходят в Армении, они очень похожи на то, что было в России в 90-х годах особенно. Да? Сейчас мы уже не можем говорить, что российский бизнес представлен в российском парламенте. В российском парламенте представлена власть, скажем так. То есть сращение власти и бизнеса, точнее, власть уже оттянула на себя бизнес и из этого парламента всех попросила. Да? Это такой процесс, который уже, вот, может быть, ожидает Армению. в будущем, да? Потому что, вы помните, Владимир Путин пришел к власти именно на волне борьбы с олигархами, да? То есть текстовка была примерно такая же.
Равноудаление.
Равноудаление, да, были прекрасные термины. А так, да, действительно, это именно то, власть в России... Тут надо уточнить, да, не бизнес пришел во власть и захватил власть, власть отняла бизнес.
Ну, не отняла бизнес, а поставила как бы бизнес на место, да, потому что бизнес претендовал на власть.
В очень многих случаях она просто отняла этот бизнес.
Да, 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 несомненно. Ну, вот и, собственно говоря, мы подошли опять к той же точке, с которой я начал программу, задавая вопрос Сусо Семенишвили. Сусо, ну, давайте я не буду, так сказать, действительно таких обвинительных каких-то вопросов задавать, а как все-таки строить? То есть власть и бизнес находятся в уважительных отношениях друг с другом в Грузии. Бизнес развивается свободно, а власть держится от него в стороне.
Такого не может быть, но в смысле было очень интересно слушать наших коллег, как бы они объясняли, как такая связка образуется. Давай посмотрим, как она образовалась в Грузии, это началось где-то лет 20 назад, да? Тогда вообще никакого бизнеса не было в Грузии, но пришла власть Шеварднадзе, эта власть объявила либеральную денежную политику. Это означало то, что, значит, Центральный банк печатал просто эмиссионные не подкрепленные ничем деньги. И эти деньги в основном раздавались, ну, они назывались кредитами, раздавались близким людям в классе, да? И вот эти люди, часть из них, то это, может быть, были людьми богатыми, а часть никогда не участвовали ни в каком бизнесе. И вот эти люди создали свои бизнесы, и они, так сказать, стали так называемыми новыми грузинами, да? И они в основном образовали такие бизнесы, которые занимались в основном почти на 100% импортом. И вот эта политика импорта стала основной политикой Грузии в течение многих и многих лет. И это, так сказать, по этой причине, если вот посмотреть статистику, все время Грузия имела дефицит между экспортом и импортом где-то 60-70%. И бывало и больше, более большой процент. Это вот такое кощунственное произошло это событие, что из-за политики, из-за недальновидной экономической политики, если это вообще можно назвать экономической политикой, вот такой своеродный, такой гибрид, что ли, или не знаю, как мутант, экономической политики образовался.
Знаете, в Грузии интересно смотреть на то, что происходит сегодня, потому что понятно, что Михаил Саакашвили очень серьезно видоизменил какие-то схемы взаимоотношений между бизнесом и властью. Собственно говоря, вот у тех людей, о которых вы говорите, которые занимались импортом, которые получили бизнес из рук Шеварднадзе, нет, но в значительной мере, насколько я понимаю, у них бизнес сегодня, так сказать, отобран или не ограничены в возможности им распоряжаться.
Ну, как сказать, давайте посмотрим один пример. В Грузии не производилось вообще куриное мясо, яйцо и так далее, и так далее. Этим занимались те люди, которые в свое время получили эмиссионный кредит. И все возилось с рубежа. А вот сейчас, несколько лет назад, не знаю, это было случайное совпадение или как это случилось. Но эти самые люди, так сказать, перестали заниматься импортом и открыли свои собственные производства. И уже, так сказать, на месте в Грузии производится и куриное мясо, и мясо, и все остальные куриные продукты. Те же самые люди. Но я думаю, что вот это вот превращение, это на руку и Грузии, и ее населения, и всем.
Я думаю, это благотворно влияние либертарианства Михаила Саакашвили, и у меня вопрос в Баку Натик Джафарли. Натик, вот у меня интересует такая вещь. Как-то была уверенность лет 10 назад еще у экономистов, что авторитарные режимы имеют определенные границы, в которых может развиваться рыночная экономика, что вот за пределами какого-то пространства, если общество не свободно, экономика уже перестает, так сказать, у нее уже нет ресурса роста. А вот сейчас, последние года 2-3, заговорили о том, что, в общем, авторитарные экономики, они очень успешны. У вас есть какое-то свое представление о этой проблеме на примере Азербайджана?
Правда, как всегда, где-то посередине, как говорится. Ну, пример Китая, этому как бы все экономисты мира сейчас обсуждают феномен китайский, и там авторитарное, в принципе, правление, нет демократических институтов, но экономика развивается. Но по отношению к Азербайджану там немножко другая ситуация. Еще даже в середине 60-х годов известный экономист, Нобелевский лауреат Фридман говорил, что либеральная экономика, рыночная экономика в любом случае приводит к политическим изменениям. То есть, чем больше развивается рыночная экономика, тем больше есть шансов политических изменений. Я, как мне кажется, эту мысль наша власть очень сильно усвоила, и поэтому ни в какую не хочет развивать именно либеральную экономику, свободную экономику, потому что это неуминимо последует за этим политические какие-то реформы или политические изменения. В случае с Азербайджаном очень плохое влияние к этому еще играет свою роль. Как бы рентовая экономика, у нас экономика основана на энергоресурсах, как я уже говорил. Поэтому это очень плохое влияние оказывает еще на власть в том плане, что власть сама не только не заинтересована, даже не чувствует нужды в экономических реформах, которые впоследствии могли бы стать толчком для политических преобразований. Элементарный пример. В этом году наш бюджет около 12 миллиардов, чуть больше 12 миллиардов долларов, да, 10 миллионов манат нашей национальной валютой. Из этой суммы ровно половина, 50% – это трансфер с нефтяного фонда. То есть 6 миллиардов долларов – это уже прямой трансфер с нефтяного фонда. А из остальных 6 миллиардов, которые формируют наш бюджет, более половины – это налоги и другие поступления с нефтяного сектора. То есть у властей нет такой необходимости как бы преобразовать экономику, делать экономические либеральные какие-то реформы в экономике, чтобы даже свой бюджет наполнить. То есть нет такой заинтересованности. В основном те государства, которые идут на реформы, они думают как бы развить, как бы приумножить свой бюджет и таким образом влиять на благосостояние своих граждан. А в случае с Азербайджаном это немножко по-другому обстоит, потому что нет такой проблемы, пока что нет такой проблемы, пока есть большая нефть, пока цены на нефть держатся на уровне 70 долларов, 70-80 долларов, как сейчас, нет такой большой необходимости, чтобы проводить какие-то реформы либеральные и открыть рынок как бы всему миру, включиться в мировой рынок и как бы здесь проводить какие-то реформы, которые привели бы к каким-то изменениям. Нет такой нужды, власти наши не чувствуют этого, поэтому и все экономические свободы ограничены как бы олигархическими преобразованиями. Рынок, то есть, поделен, особенно через таможенную политику, импорт и экспорт, поделен между определенными кланами, между определенными группировками, которые очень тесно связаны с властью. И это связано элементарно с тем, что власть не хочет давать экономические свободы, понимая, что это приведет к политическим каким-то преобразованиям.
Спасибо. У нас остается совсем немного времени, поэтому я попрошу двух моих следующих собеседников выражать свои мысли предельно кратко. Андроник, скажите, а как обстоят дела со средним классом, со средним бизнесом, прошу прощения? Его считают политическим классом, который прежде всего заинтересован в политической реформе и видит связь между политической реформой и экономическими процессами.
Ну, знаете, дело в том, что вот власти вместо того, чтобы преобразовать экономику, делать реформу и открыть шлюзы для среднего и малого бизнеса, чтобы они смогли стать, допустим, крупным бизнесом, они делают наоборот. Дело в том, что вот когда у нас говорят, что вот надо бороться против олигархов, это иногда мне напоминает раскулачивание большевиков. То есть тогда кричали, что заводы отдадим рабочим, там, землю крестьянам, а оказалось, что все в одних руках потом оказалось. У нас по-моему, то, что вот проводится у нас экономическая политика, бюджетная политика, которая все время поднимает ставки налогов и так далее, мне это напоминает, знаете, такую своеобразную форму экономику одного человека. То есть, когда у нас говорят, мы должны бороться против олигархов, и это говорит власть, то я боюсь, потому что я вижу, что они хотят делать. Они хотят экономику Армении, которая состоит из 30-40 семей, сделать экономику одной семьи. Это более вульгарная система, которая сейчас действует. И, к сожалению, у нас пока идет...
То есть вы запаздываете, как сказал Денис Паландов, вы запаздываете, значит, и идете по следам России, да? Воспроизводя те модели, которые там уже отцвели.
Да. После этого, я думаю, что после этого будет политическое преобразование. Должно быть. И я думаю, что это будет, так скажем, национально-буржуа-демократическое преобразование. Ну, не хочу сказать революция, но что-то в этом роде. Должно быть после вот суперцентрализации. А потом уже маятник будет качаться в правую сторону. И я думаю, что вот когда этот цикл будет, я думаю, чем быстрее, тем лучше.
Хорошо, Демис, ну вы сами себе уже выбрали вопрос, я даже задавать не буду.
Правую сторону, когда качнется Россия, я не знаю, и как-то не видно этого процесса. Могу сказать одно. В России либеральные реформы экономические, именно экономические, были проведены в конце 90-х, начале 2000-х. И... это были в целом либеральные реформы. То есть, если посмотреть изменения там, в налоговом законодательстве, это было уже при Путине, да, принимался налоговый кодекс, первая, вторая часть и так далее. А если посмотреть российское законодательство, то все в порядке. Только это почему-то не сработало. То есть, по большому счету, основная проблема в России – это не авторитарный режим, а просто отсутствие каких-то четких правил игры и законности. Потому что в России до сих пор невозможно планировать надолго. Если мы будем сравнивать там чилийский опыт, китайский опыт и так далее, мы можем говорить о том, что существовали какие-то правила игры. И даже авторитарный режим может создать условия законности. Да? Мы можем там говорить о демократичности, либеральности, там, но законность прежде всего. Вот этого в России нет. И в бизнес-сфере это огромная проблема.
Ну да, боюсь, что этого нет нигде, кроме, может быть, Грузии. Я немножко нарушу порядок нашей программы. Мы начинали с вопроса Сосо Симонишвили, и я хотел бы, чтобы он под конец тоже, так сказать, сказал пару слов, потому что я не очень все-таки понял, что происходит в его стране. Сосо, я так из ваших слов, ну, сделал вывод, что в Грузии торжествует экономический либерализм, коррупции нет не только низовой, но и с элитной удалось справиться. Власть не отнимает у тех бизнесменов, которых она считает чем-либо провинившимися, деньги на непонятных условиях, и ее совсем не раздражает бизнес, который поддерживает оппозицию. Я правильно описываю ситуацию?
Давайте я вам скажу. Задача власти – создать хорошие законы, которые стимулируют развитие бизнеса.
Это, по-моему, получается у Михаила Саакашвили, да? Вот я имею в виду эту систему штрафов, ну и так далее.
Нет. Эту задачу власть в основном решает. Конечно, меня не удовлетворяют темпы низкие, но вектор есть, существует. Либерализация экономики – это факт в Грузии. Никто не говорит, что нет каких-то единичных случаев, нарушения права собственности и так далее. Но это, так сказать, не вопрос для меня. Для обозревателя экономических вопросов. Это единичные случаи, которые это дело прокуратуры, как я уже сказал.
Благодарю вас.
Либерализация это факт в Грузии.
Да, нет, вот с этим никто не спорит, просто, вы знаете, я думаю, что и либеральная реформа может, как это ни странно, развиваться не в соответствии с законом, а по абсолютному произволу. И, к сожалению, некоторые примеры, ну, как вы сказали, отдельные, единичные, такого произвола мы наблюдаем и в Грузии, но, может быть, это и неплохо, давайте, так сказать, там, все брать пример с того, как либеральная реформа развивается по плану Михаила Саакашвили. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси эксперт по экономическим вопросам Сосо Симонишвили, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского аналитического института «Политэкономия», из Баку экономист-политолог Натик Джафарли. В пражской студии «Радио Свобода», «Эхо Кавказа» находился сегодня мой коллега, обозреватель Демис Паландов. Вел программу Андрей Бабицкий. Спасибо, всего вам доброго.